Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, 1 октябрь, шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Сот электр энергиясына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүн мыйзамсыз деп тапты.
Булун эмне белгиби? Дегенде тиги энергетиканы жана иштегинде мыйзам чегинде иштеп турган мамлекет кызматчылары жоктугуна ушундай болот го.
Түркмөнстанда жаңы агрардык партия саясий кырдаалды өзгөртө алабы?
Мыйзам боюнча жаңы түзүлө турган партиянын миң мүчөсү болушу керек, ал эми анын башкаруучу түзүмү Түркмөнстанда гана жайгашуусу зарыл.
Оңрулдуу машинелердин бүтпөгөн маселеси, тыюу салуу менен жол кырсыктарын азайтуу мүмкүнбү? Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматты азаттыктан тыңдаңыз. А дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, микрофондо Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Зейнеп, алгач жергиликтүү кабарлардан. Жетөгүздүн Сары Мойнок капчыгайында кар көчкү алдында калган Майрамбек Абдылдаевдин сөөгү кечээ кечинде табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Ал эми анын кырсыктан аман куткарылган шериги Михаил Кузьмин коргоо министрлигинин тик учагы менен Бишкекке алынып келинди. Анын абалы оор экени айтылууда. Кечээ Жетөгүз районундагы Сары Мойнок капчыгайында Кумтөр компаниясы жалдап иштеткен эки альпинисти кар көчкү басып калган. Кырсык 29 сентябрдын кечинде катталган. Алты альпинист бийиктиги 3127 метр келген Сары Мойнок ашуусуна Кумтөр компаниясынын антеннасын алмаштырганы барышкан. Бүгүн Кыргызстанда карлардын эл аралык күнүнө карата мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдар тарабынан өлкө аймагында майрамдык иш-чаралар уюштурулат. Бул тууралуу социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Бул күндүн урматына улуу атамекендик согуштун жана эмгектин ардагерлерине материалдык жана медициналык жардамдар көрсөтүлөт. Баш калада карлар күнүнө карата салтка айланган жүрөктөн жүрөккө деп аталган жарманка өтөт. Мында карлар кийиз, жүндөн өз колу менен жасалган буюмдарын сатыкка коюшат. Кыргызстандын пенсия курагындагы карлардын жалпы саны 600 миңге жакын. Бириккен улуттар уюмунун башка ассамблеясы тарабынан 1 октябрь 1991 жылдан тарта карлардын эл аралык күнү деп белгиленип келет. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору өлкө аймагында Эбола илдетин жугузуп алган алгачкы адам табылганын тастыктады. Мындан мурдараак Техас штатындагы Даллас шаарында бир жаран Эбола вирусун жуктуруп алган деген шек менен ооруканага жаткырылганы кабарланган. Азырынча оорулуунун аты жөнү жана жаш курагы айтыла элек. Жукса адам өмүрүн алган бул эпидемия Батыш Африканын бир канча өлкөсүндө жайылды. Бул илдеттен көз жумгандардын саны 3000ге жетти. Британ согуштук учактары Ирактын түндүгүндөгү Ислам мамлекети тоонун согушкерлерине карата алгачкы соккуларды урду. Улуу Британиянын коргоо министри Майкл Феллон эки истребителдин соккулары согушкерлердин лагерин жана экстремисттерди ташып бараткан унааны бутага алганын айтты. Өкмөттүк күрд аскерлери абадан урулган соккулардын жардамы менен согушкерлердин Сирия менен чектешкен Рабия шаарындагы маанилүү өткөрмө пункту көзөмөлгө алынганын билдиришти. Өткөн жумада Британ парламенти премьер-министр Дэвид Кэмерондун өтүнүчү боюнча Ирактын түндүгүндөгү ислам жоочуларына каршы абадан сокку урууга уруксат алган. Египет соту кечээ кечте өткөн жылдын октябрындагы башламандыктарга байланыштуу 63 адамды 15, 5 адамды 10 жылга эркинен ажыратты. Эркинен ажыратылгандардын баары мурдагы президент Мухаммед Мурсинин тарапташтары болуп саналат. Соттолгондор Каир көчөлөрүндөгү зомбулукка айыптуу деп табылды. Анда полиция менен кагылышууда 50 демонстрант окко учкан болчу. Мурсинин таандаштары уюштурган башламандыктарды жүздөгөн жөн жай тургундар, ондогон полиция кызматкери каза болгон. Жүздөгөн акция катышуучулары абакка айдалды, арасында өлүм жазасына тартылгандар да бар. 2013 жылдын июлунда бийликтен кулатылган Мурси террористтик жана тынчсыздык иши үчүн өлүм жазасын күтүп жатат. Еврошаркет Украинадагы кризиске байланыштуу батыш кризистен чектөөлөрдөн улам Орусия кабыл алган санкциялардан жабыркаган европалык фермерлерге колдоо көрсөтмөй болду. Франс Пресс агенттигинин билдиришине караганда, бул үчүн Еврошаркет 165 миллион евро бөлөт. Шаркеттин айыл чарба боюнча өкүлү Дачман Чолоштун айтымында август айында кабыл алынган биринчи программага караганда бул жолкусу даректүү болот. Жардам негизинен апельсин, мандарин жана клементин өстүргөн фермерлерге берилет. 18 августта Еврошаркет бөлгөн 125 миллион евро максатсыз пайдаланып жатты деген айыптоолордон кийин ал программа токтотулган болчу. Зейнеп.
Рахмат, ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөнүн Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 18, Баткенде 20, Таласта 17 градус, Ошто жана Жалабатта 23, Ысык Көлдө 17, Нарында 20 градус болот. Бишкекте күндүз да жамгыр жаайт, 16 градуска чейин жылуу болот. Бир үй улантып эми баяндардын негизги топтомуна өтөлү. Бишкектеги райондор аралык сот электр энергиясына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүн мыйзамсыз деп тапты. Жарандык активисттер Нурбек Токтокунов жана Манасбек Султанов өкмөт тарифтерди коомчулук менен жетиштүү талкуулаган жок деген негизде сотко берген эле. Энергетика жана өнөр жай министри райондор аралык соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрыларын билдирди. Теманы Айданбек Акмат улантат.
Кыргызстанда жылуулукка жана жылуу сууга тарифтер 1-июлдан тарта 30% жакынга көтөрүлгөн. Эгерде квартираңыздын аянты социалдык нормадан кең болсо, анда мына ошол бөлүгүнө жылуулукка 2 эсе көбүрөөк төлөйсүз. Электр энергиясына тарифтер болсо 1-сентябрдан тарта өзгөрүп, 3 фазага 70 тыйындан 1 сом 20 тыйынга көтөрүлгөн. Энергетика жана өнөр жай министрлиги тарифтерди көтөрүүнү тармактагы 7 миллиард сомдун тегерегиндеги тартыштык менен негиздеп тарифтерди көтөрбө тармакты катастрофага алып келерин эскерткен. Бирок жарандык активисттер Нурбек Токтокунов жана Манасбек Султанов өкмөт тарифтерди коомдук талкуу өткөрбөй туруп көтөрдү. Бул мыйзамга каршы келет деп сотко кайрылган. Бишкектеги райондор аралык соттун судьясы Бермет Караголова активисттердин арызын карап, тарифтер мыйзамсыз көтөрүлгөн деген чечимин 29 сентябрда чыгарды. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, министрлик райондор аралык соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн шаардык сотко кайрылат. Ал жарандык активисттердин тарифтер коомдук талкуусуз көтөрүлдү дегени негизсиз дейт.
Негизинен бардыгы эле талкууланды. Парламентте дагы, коомдо дагы, областтарга чейин, айылга чейин барып бүт кыдырып кетишти булар. Угулар болду да барып. Ошолордун протоколдорунун баары бар, биз биякта баары комплектовано.
Осмонбек Артыкбаев райондор аралык сотто министрликтин кызыкчылыгын коргогон адис сотко даярдыксыз барганын моюнга алды. Белгилүү болгондой, министрликтин адиси соттун жүрүшүндө электр энергиясынын өздүк наркы жана Бишкек жылуулук борбору иштеп чыккан жылуулук, жылуу суу жана электр энергиясына байланыштуу суроолорго негиздүү жооп бере алган эмес. Райондор аралык сотко катышкан энергетикалык эксперт Расул Үмбеталиев министрликте адистердин жетишсиздигинен баалардын көтөрүлүшүн сотто негиздеп бере алган жок дейт.
Бул эмне белги берет? Дегенде тиги энергетика министрлигинде өкмөттө мындай иштей турган, мыйзам чегинде иштей турган мамлекет кызматчылары жоктугунан ушундай болот атпайбы?
Энергетикалык дагы бир эксперт Николай Кравцов болсо, өкмөт мыйзамдарды бузбай тарифтерди көтөрүүгө жетишиш керек дейт.
Правительство пусть ищет варианты, причем в рамках закона.
Өкмөт мыйзамдардын алкагында варианттарды издесин. Мыйзамга ылайык тарифтерди көтөрсүн. Мыйзам кандай талап коет? Ага ылайык угуу эмес, талкуу болуш керек. Негиздемелер, жүйөлөр келтирилиш керек. Ушуларды жасаса, анда маселе чечилет. Эгерде жүйөсү жок болсо, негиздемеси болбосо, мыйзам талап кылгандай талкуу болбосо, анда кандай тариф өзгөрсүн?
Нет аргументов, нет обоснований, нет, значит, обсуждения как-то требуется. О каких изменениях можно говорить?
Райондор аралык соттун чечиминен кийин калк кайсы тариф менен электр энергиясын төлөйт деген суроо пайда болууда. Министрликтин алдындагы отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департамент мыйзамга ылайык соттун акыркы чечими 30 күндөн кийин күчүнө кирерин, ошондуктан ага чейин калк бекитилген тариф менен төлөй берер, эскертти. Бекитилген тариф болсо 1-июлда жана 1-сентябрда көтөрүлгөн тарифтер. Андан сырткары энергетика жана өнөр жай министрлиги райондор аралык соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн шаардык сотко кайрылаарын билдирген. Бирок соттун чечими тарифтердин көтөрүлүшүнө нааразы болуп жаткан калк ичинде түшүнбөсүктөрдү жана ар кандай талкууларды күчөтөт деген пикирлер айтылууда. Белгилүү болгондой, 3 фазаны кыркууда энергетиктер керектөөчүлөрдүн ар кандай каршылыктарына кабылып жатышат. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Азаттыктан уктуруубузду эми маек менен улантсак. Уландарды армияга болгон күзгү чакырык бүгүн башталат. Кыргызстан боюнча 4000 улан мекен чегинде кызмат өтөөгө аттанат. Ушуга байланыштуу кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев Коргоо министрлигинин уландарды мобилизациялоо башкармалыгынын башчысы Арстанбек Керималиев менен маектешти чогугалы.
Арстан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биринчи эле суроо, мына бүгүн Кыргызстан боюнча аскерге жарамдуу уландардын күзгү чакырыгы башталып атат. Анан айтсаңыз, Кыргызстан боюнча канча улан чакырылып жатат?
1-октябрдан баштап 31-декабрга чейин күзгү чакыруу башталат. Бул Осто, анан Чүйдө, түндүк, түштүк региондордо аскер комиссариаттарынын көргөзмө сабактарын көрсөтүп келдик. Эми эртеңден баштап призыв башталат. Биз чакырууга 4000ге жакын чакырылуучу чакырылат.
Анан негизи ушул аскерге чакырылып жаткан уландардын саны эмненин негизинде аныкталат?
Ар бир аскер бөлүктөрүнүн өзлөрүнүн тапшырмасы менен, өзлөрүнүн суроо талаптары менен өзлөрү бизге заявка берет. Мынча аскер кызматкери керек деп. Анан биз ошолордун заявкасы менен мүдөөсүн аткарабыз.
Анан ушул аскерге жарамдуу уландардын ден соолугу акыркы учурда мындай алсыз болуп баратканы эксперттер тарабынан айтылып келет да, анан негизи эле ушул медициналык кароодо аскерге бара турган уландардын эмнесине өзгөчө көңүл бурулат? Ошолорду атап өтсөңүз.
Өзгөчө эле биздин көңүл бурулганыбыз, биздин азыр салмагы жетишсиз болуп атпайбы балдарыбыздынчы? Көбүнчөсү эле ушул 5 килограммдан, 4 килограммдан, 3 килограммдан салмактар жетишпейт. Психический, нервный, көбүнчөсү давление, азыр жаштар давление болуп атат, эмнеден экенин билбейбиз. Варикозное расширение деп коет, ошондон болуп атат. Анан кийин май таман көбүнчөсү эле.
Мындан мурдараак баягы маалымат жыйын куруп ушул аскерге чакырылгандардын арасында мамлекеттик кызматкерлердин, саясатчылардын уулдары дагы барып жатат деп мындай жакшы саамал катары жар салдыңыздар эле да. Анан бул жолу дагы ушул мамлекеттик кызматкерлердин балдары тартылып жатабы ушул аскер кызматына?
Мамлекеттик кызматкерлердин балдары тартылып, азыр көбүнчөсү биздин президенттин жарлыгы 13-жылдан бери чыккандан бери ошол өзүбүздүн жогорку билимдүү балдарыбыз аскерге барганга умтулуп, өзлөрү келип жазылып, орто эсеп менен прогноз алганда бир 200ге жакын окууну бүткөн 23-24 жаштагы уландарыбыз азыр өз калоосу менен кетебиз деп турушат.
Азыркы учурда кызмат өтүп аткан ошол саясатчылардын балдарынан бир экин атай кетпейсизби?
Эми саясатчылардын балдарынан айыл өкмөттүн балдары бар, Ташиевдин баласы бар, биздин бир 2 аскер комиссардын баласы бар. Азыркы маалда өзүмдүн балам аскер кызматында.
Дагы бир маанилүү суроо, буга чейин ушул кыргыз армиясы баягы бир улуттан гана, тагыраак айтканда кыргыздардан гана куралган улуттук азчылыктын өкүлдөрү азыраак барат деп сындар айтылып келет да, анан пайыздык катышты алганда башка улуттун өкүлдөрү барып эле жатабы, аскерге чакырылып жатабы?
Башка улуттун өкүлдөрү барып эле жатат. Мына эртең биз кабардан, агентство кабардан чакырык келиптир, ошол жака барабыз. Аскер кызматкеринен 2 аскерибизди алып барабыз. Мына кыргыз улутунан анан орус улутунан алып барып көрсөтүп коеюн деп атам мен деле. Баарынын эле бир көйгөйлүү суроосу ошондой болот. Эми азыр баягы башка улуттарга мындай ущемление эмес да, бирок биздин дунган улуту, өзбек улутунун балдары көбүнчөсү 8-классты бүтүп туруп эле ошол баягы соода кылганга, жер айдаганга кызыгып кетип калышат экен. Анан ошондон улам эле биз аларды аскер кызматына ала албай атпайбызбы?
Азыркы баягы турмуштук шартка байланыштуу, мисалы чет өлкөгө иштегени кеткени. жүрүшөт. Анан деги эле ушул армияга өз ыктыяры менен келгендердин мындай тенденциясы байкалып жатабы, же дагы эле ушул армиядан качкандардын саны көппү?
Аскерден качкандарды баягы саны азайып калды деп айта албайм ачык айткандачы. Анткени баягы кетчүлөр кетип эле атат, анан могул өзүнүн турмушун ойлогон ар бир жака кадам шилтейм, киши болом, умтулам, кызмат иштейм деген балдардын саны көбөйүп атат да.
Анан дагы бир кызыктуу суроо болуп атат да, могул аскерден баягы алты саны аман туруп аскерге барбай койгон жигиттерди кандай жаза күтөт?
Эми аскерге барбай койгон балдар көбүнчөсү жана качып жүрүп аскер билетин албай жүргөн 25 толуп кеткен балдарды азыр 25,000 сом айып пул төлөп туруп анан кийин анан сборго жөнөтүп аскер билетин берип атабыз. Аскерге барбаган, аскерден качып аткан жанагы уголовный кодекстин статьялары бар, бир нече эскертүүлөр, андан кийин айып пул төлөнөт 100 жанагы минимальный зарплата деген, андан дагы болбосо анан кийин 6 айга эркинен ажыратылат.
Арстан мырза, таң эрте курган кызыктуу маегиңиз үчүн чоң рахмат. Кыргызстаныбыз тынч, жоокерлерибиз аман болсун. Рахмат сизге маегиңизге.
Рахмат сиздерге дагы, тынччылык.
Коргоо министрлигинин уландарды мобилизациялоо башкармалыгынын башчысы Арстанбек Керималиев менен Уланбек Эгизбаев маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Жети өгүздүн сары мойнук капчыгайында кар көчкү алдында калган Майрамбек Абдылдаевдин сөөгү табылды. Бүгүн Кыргызстанда карылардын эл арал күнүнө карата мамлекеттик жана бейүкмөт уюмдар тарабынан өлкө аймагында майрамдык иш чаралар уюштурулат. АКШда коркунучтуу эбола вирусун жуктурган алгачкы адам катталды. Британ согуштук учактары Ирактын түндүгүндөгү Ислам мамлекети тоонун согушкерлерине карата алгачкы соккулар турду. Еврошаркет санкциялардан жабыркаган дыйкандарга кайрадан жардам берет. Ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда сөзсүз биздин интернет барабызга баш багыңыз. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Уктуруубузду улантабыз. 4 октябрда кош жарандыгы бар орусиялыктар өз эрки менен федералдык миграция кызматына катталуу мөөнөтү аяктайт. Жаңы мыйзамга ылайык 2 жарандыгын ачыктап, мамлекеттин атайын тизмесине кирбеген орусиялык жаран кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Кыргызстандан да орусиянын жараны болгондорго бул мыйзам кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Сабыр Абдумумунов айтып берет.
Келерки дүйшөмбү Орусияда ушул жылдын август айында күчүнө кирген миграциялык жаңы мыйзамда көрсөтүлгөн 60 күндүк өз каалоосу менен кош жарандыгы тууралуу маалыматты ачыктап каттоодон өтүү мөөнөтү аяктайт. Орусия федералдык миграция кызматынын жарандык башкармалыгынын башчысы Валентина Казакова мыйзамга ылайык 2 жарандыгы бар орусиялыктар федералдык миграция кызматынын бөлүмдөрүнө өзү келип расмий түрдө катталуусу керек дейт.
Соглашение, международное соглашение Российской Федерации о двойном гражданстве у нас существует только с Таджикистаном и с Туркменистаном.
Кош жарандуулук боюнча эки тараптуу келишим бизде Түркмөнстан менен Таджикстан мамлекеттери менен гана бар. Ошондой болсо да башка өлкөлөрдүн жарандыгын кошо алып жүргөн Орусиянын жарандары сөзсүз түрдө бул мыйзам боюнча каттоодон өтүп туруусу керек.
Миграционная служба Российской Федерации либо её территориальные органы.
Мыйзамга ылайык эми 100,000 деген чет жердеги орусиялыктар өзлөрүнүн 2 жарандыгын сөзсүз ачыктап, же болбосо орус жарандыгынан баш тартуулары керек болот. Эксперттердин айтымында мекенине келгенде ар кандай бюрократиялык оорокерчилик тартпаш үчүн баары эле мындай кадамга барууну каалабайт. Мыйзамды бузгандарга айып пул салынат, же болбосо коомдук иштерге тартылат деген маалыматтар Орусия жарандыгын алган кыргызстандыктар арасында да жетишерлик тарады деп белгилейт Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Айымкан Кулукеева.
Расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргызстан жарандыгынан чыкпай эле Россиянын жарандыгын алгандар бар да. Эми эгерде ошол убагында укпай, билбей, жетишпей ошол билдирүүнү убагында таштап билдире албай калса, мисалы расмий бийликтерине, анда жаңы чыккан мыйзам боюнча ошол же штраф төлөшөт, же болбосо принудительный күчтөп жумушка салышат, болбосо жанагы бийликте иштеген же болбосо кызматта иштеген, мисалы башка өлкөнүн жарандыгы бар Россиянын жарандары, мисалы алар кылмыш ишин козголгонго чейин барат да. Ошол мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн. Бул маалымат абдан кеңири таралган, баардыгы бул тууралуу билиши керек. Сөз деле болот биз жыйындарда, чогулуштарда.
Андыктан Орусия жарандыгы бар кыргызстандыктар 5 октябрга чейин миграциялык кызматка барып каттоодон өтүүгө убактысы бар. Орусиянын федералдык миграция кызматы бул мыйзам боюнча кеңири деле түшүндүрмө берген эмес, болгону мыйзам күчүнө кирген күндөн тарта орусиялыктар 2 жарандыгы тууралуу 60 күндүн ичинде ачыкташы абзел деген шарт белгилүү. Орусия миграция кызматынын ушул жылдын август айындагы расмий маалыматы боюнча 1992 жылдан бери орус жарандыгын алгандардын саны 6 миллион адамга жеткен. Айтмакчы, жогорудагы мыйзам Орусия Кырымды аннексиялап алган соң батыш менен мамилеси бузулган чакта кабыл алынган. Мыйзам Кырымдын жашоочулары үчүн бир аз башкача каралган. Орусия жарандыгын алган кырымдыктар үчүн өз эрки менен катталуу мөөнөтү 2015 жылдын аягына чейин узартылды. Сабрат Момунов, Азаттык.
Берүүбүз улантып эми Борбор Азиядагы өлкөлөргө кайрылалы, Түркмөнстанда жаңы саясий бирикме, агрардык партия түзүлдү. Аны 2012 жылдагы шайлоодо президентке талапкер болгон Режеп Базаров башкарат. Өлкөдө 3-чү партиянын пайда болушу саясий кырдаалды өзгөртүп, жарандардын укуктарын, муктаждыктарын көтөрүп чыга албайт дешет байкоочулар. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Түркмөнстанда 2-чи партия өлкө эгемендигин алгандан 20 жылдан кийин саясий партиялар жөнүндө мыйзам кабыл алынган соң түзүлгөн. Ал эми 3-чү болуп катталган агрардык партия ушул апта Ашхабадта курултайын өткөрүп расмий ишин баштады. Анын жетекчилигине бир добуштан 2012 жылдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Режеп Базаровду шайлашты. Түркмөнстанда өлкө эгемендиги алгандан кийин мурдагы коммунисттик партиянын негизинде түзүлгөн демократиялык партиянын гана иш жүргүзүүсү авторитардык режимдин саркындысы деп сынга алынып жүргөн. Газга бай өлкөдө 2012 жылы гана жаңы партияларды түзүүгө мүмкүндүк берчү мыйзам кабыл алынган. Ушундан кийин бул өлкөдө расмий түрдө бир партиялуу системасы жоюлуп, өндүрүүчүлөр менен ишкерлер партиясы пайда болгон. Бирок мыйзам боюнча жаңы түзүлө турган партиянын миң мүчөсү болушу керек, ал эми анын башкаруучу түзүмү Түркмөнстанда гана жайгашуусу зарыл. Бул берене куугунтукта жашап аткан оппозициялык кыймылдарды жолотпоо үчүн киргизилгенин ошол кезде эксперттер белгилешкен эле. Ушул жагынан алганда жаңы түзүлгөн агрардык партия деле бийликтин сөзүн сүйлөгөн, анын идеяларын жайылткан партия болот деп эсептеп атышат. Түркмөнстандык жазуучу Адабият фондунун мурдагы директору Амамурат Бугаев муну бийликтин эл аралык коомчулуктун көзүнө көрүнүү аракети деп баалады.
Шейле партиянын көрөгүн жоктуу хакында оңордуян таайлык хакында
жаңы партия түзүлөрү тууралуу буга чейин эч сөз болгон эмес, маалымат да жок болчу. Партия кыска убакыттар катталып башчысына президентке мурдагы талапкер саясатка эч аралашпаган эл арасында таанымал эмес Режеп Базаровду шайлашты. Партия түзүлгөн менен эч нерсе өзгөрбөйт. Түркмөнстандагы саясий партиялар бири бирине каршы сөз айтышпайт. Агрардык партия деле өзүнүн биринчи курултайында өлкө президентине берилгендигин ырастаган кат жолдоду. Бул бийликтин эл көзүнө көрүнүп, башка партиялар деле түзүлүп атат дегендей түр көрсөткөн гана кадамы болууда. Бирок элдин келечекте бийликтин кемчиликтерин сындаган партия түзүлөт деген ишеними бар.
Айрымдар жаңы партиялардын түзүлүшүн кууттап, муну азыркы бийликтин реформаларды ишке ашыруу аракети деп баалашууда. Кээ бир байкоочулар Түркмөнстан бийлиги өзүнө жаккан, өзүнүн сөзүн сүйлөгөн топторго гана партия түзүүгө уруксат берген авторитардык өлкө бойдон калууда деп сындашууда. Алардын бири саясий эксперт Нурберди Нурманбетов агрардык партия болгону менен өзүнүн курултайында бул тармактагы маселелердин бирөөсүн да көтөрүп чыкпады деп нааразы болду.
Эта партия еще только создана. Она еще не успела работать.
Бул партия жаңы эле түзүлдү. Ал кандай иштейт, али белгисиз, бирок алар келечекте президент Бердимухамедовдун агрардык тармактагы программаларын жайылтуу багытында иштейт деп ойлойм. Анткени бул партия өзүнүн биринчи курултайында айыл чарба, дыйкан чарба тармагында иштеген адамдар кантип жашап атат, эмнеге муктаж болушууда, алардын жашоо турмушу кандай деген маселелерди эч көтөргөн жок. Алардын кесип тандоодогу, жер алуудагы эркиндиги, жалпы укуктары тууралуу сөз болгон жок.
По их выступлениям ничего нету.
Ошентип Түркмөнстанда партиялардын саны дагы бирге көбөйдү. Алар өндүрүүчүлөр менен ишкерлер, агрардык жана демократиялык партия. Демократиялык партиянын башында Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов турат. Байкоочулар калган экөөнү деле президенттин жетегинде экенин айтышууда. Бирок келечекте бийликтин кемчилигин көрсөтө турган курч партиялар түзүлөт деп ишенгендер жок эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Кыргыз өкмөтү оңурулду автономияларды коммерциялык максатта 2016-жылдан тартып пайдаланууга тыюу салды. Өкмөт чечимдин себеби катары жол кырсыктарынын көбөйүшүнүн бирден бир күнөөкөрү оңурулду унаалар деп түшүндүрдү. Ал эми оңурулду айдоочулар жол кырсыктарынын көбөйүшүнө рулдун кайсы жакта жайгашканы эмес, башка себептер көп экенин белгилешет. Оңурулду унаалар өлкөдөгү алыс аймактарга жүргүнчү ташууга да көп пайдаланылат. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Жусуп аттуу айдоочу Ош Бишкекке жүргүнчү ташып иштегенине 5 жылдан ашты. Ал иште баштаган эле оңурулду унаа минип жүрөт. Өкмөттүн оңурулду автоунааларды жүргүнчү ташууга тыюу салып жатканына нааразы болууда. Жусуп оңурулдуу жапон унаалары узак жолго ыңгайлуу болгондуктан көпчүлүк таксисттер ошондой унааны тандайт дейт.
Ош Бишкек таксисинде каттаганыма 4-5 жыл болуп калды. Правоюрунда оңурул эле башына айдап жүрөм. Негизинен кырсыктын баары оңурулдан деп өкмөтү деле башкасы деле оңурулга сатып алат. Булардан эмес. Өзү трассада машинанын бар жок эле оңурул болсо, анан оңурула бар болот. Бул машинанын несине касты? Комфорту бар, пичкасы иштейт, жайында кондиционер иштесе бар жок эле ушуга келет да. Биз япондордун машинасынбыз. Өзүбүздү удобный үчүн минип жүрөбүз. Немистердин машинасын алып мине албайбыз. Алардын машиналары 4 места, расходу көп. Анан биз бала чака багалы деп
2016-жылга чейин мындай унаа ээлери рулдарды алмаштырса болот. Рулду сол жакка жылдырууга $1000 тегерегинде акча сарпталары айтылып келет. Бирок заводдон чыккан техниканы кайра жазоонун сапаты кооптондурат дейт айдоочулар. Ошондой эле авто кырсыктардын көбөйүшүнө рулдун кайсы жакта жайгашкан эмес, башка себептери бар дейт дагы бир Асанбек аттуу айдоочу.
Мен мисалы өзүм как автомобилист, инженер, механик. Бул ролдон эч кандай эме зависит этпейт. Водителден зависит этет. Көпчүлүк водителдер правын сатып алып атат. Окуубастан келишүүнү алып, анан кийин правын сатып алып атат. Ошондон зависит. Ошондуктан мен каршымын. Мен мисалы мына 3-чү машинам мен правый ролдо автомобилде жүрөм. Бирок Кудайга шүгүр бир дагы алы такырчыкка жолуккан жокмун.
Мындай сол рулга которсо болот деп атпайбы? Ал аны кандай? Анан коркунуч эмеспи?
Которсо болот да, акча керек да. Ал акча талап кылынат. Акчабыз болгондо биз эмнесинин ордуна келбейт да ал. Өзүндөй качественный болбойт, ошондуктан ага мен каршымын.
Буга чейин билдирген жол кайгыл кызматынын маалыматына таянсак, соңку 3 жыл ичинде эле өлкөгө кирген оңурулдуу унаалардын саны 30% көбөйгөн. Алардын канчасы коммерциялык максатта иш жүргүзөрү белгисиз. Бирок Бишкектен дубандарга каттагандардын көпчүлүгү оңурулдуу жапон унаалары. Алардын негизги артыкчылыгы 7 орунду. Жогорку кеңештин депутаты Нарынбек Молдобаев айрыкча алыс жактарга эл ташыган оңурулдуу унаалар жол кырсыгына көп калып жатканын белгилеп, бул мыйзамды туура деп эсептейт.
Азыр автовокзалдарда туруп алып эле такси катары айтып атат да, Чолпон атага ким каттайт, Ошко да биз барабыз, Таласка каттайбыз депчи. Жок дегенде ошолордун саны асаят да. Эми жакшыраак издесе башка эмне жагдай болот? Жол кырсыктары абдан көбөйүп кетти, өтө эле көп болуп кетти да. 60-70% мисалы үчүн баягы 1000 оңурулдуу машина менен 1000 солурулдуу машинеге салыштырмалуу болгондо 60-70% өсүп кетти. Анан адамдын мындайча айтканда жанынан бөлөк анын ден соолугунан ыйык эмне бар? Эч нерсе жок да.
2016-жылдан тарта оңурулдуу унааларга эл ташууга тыюу салынган мыйзам ишке кирет дегени менен аны тескөөнүн жол жобосу азырынча жок. Транспорт агенттигинин транспортту көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Кеңешбек Доолетов.
Эми мисалы үчүн относительно степ вагондор боюнчачы, жанагы легковой таксилер боюнча бүгүнкү күндө айтып атпаймы, азыр норма болгон менен момундай иштеп эле деген менен, бирок механизм рычаг азыр пока жок. Ал азыркы күндө азыр эми өкмөт тарабынан коюлуп атат да. Жанагындай нерселердин баары, аварийностун баары көп болгонуна байланыштуу мамлекеттик гос регулирование болуш керек депчи, болуш керек экен депчи. Азыр механизми жок анынчы.
Оңурулдуу унааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзамды парламент 2013-жылдын 19-июлунда кабыл алган. Оңурулдуу унааларды колдонууга коңшу өлкөлөр Казакстан, Тажикстан тыюу салган. Кыргызстанда болсо бир жыл мурда тыюу салуу аракетине көпчүлүк каршы чыгып ишке ашпай калган. Андан кийин мындай унааларды ташып келүүгө бөгөт коюу демилгелери көтөрүлүп келатат. ИИМД маалыматында 2013-жылы өлкө боюнча жалпы 7500 жакын авто кырсык катталса, анын 500 жакыны оңурулдуу машинелердин күнөөсү менен болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эгерде ушул темада пикириңизди билдирүүнү кааласаңыз, анда сөзсүз биздин интернет барабызга баш баалыңыз. Азаттык чекит KG сайтында шерине түрмөгүбүз бар. Сиз ошол жерде пикириңизди таштай аласыз. Ушуну менен таң казаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Биздин толкунда болуңуз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В этом выпуске мы обсудим рост цен на основные продукты в Кыргызстане. И в нашей дискуссии принимает участие заместитель министра экономики Адылбек Алешевич Касымалиев, депутат Жогорку Кенеша Курманбек Сапарович Дыйкамбаев и экономист Марат Туратбекович Мусуралиев. Из Бишкекской студии буду с вами я, Жылдыз Оруспакова. Адылбек Алешевич, ваш коллега, глава Северного регионального управления Министерства экономики Зайнидин Джумалиев, говорит о том, что засуха и рост цен на бензин привели к тому, что на рынке растут цены на продукты питания ежедневно. По его словам, особенно выросли цены на мучные продукты. Что вы можете сказать по поводу роста цен на продукты в Кыргызской республике?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде всего я хотел бы отметить, что за январь-август текущего года по сравнению с декабрем 2013 года повышение потребительских цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки составили в пределах 5%. Ну, товарная группа хлебобулочные изделия, крупы повысили в цене на 6,8%, что обусловлено повышением цен на муку, пшеничную, овощевую первого сорта на 6,7% и 7,6% соответственно. Но если вот взять последние недели, то, конечно, наблюдалось незначительный рост цен на муку, рис, в том числе рис импортный, но прежде всего, наверное, слушателя волнует причина роста цен на ГСМ. Да, действительно, наблюдается повышение цен на бензин А82, А92, уголь топочный. Основной причиной на сегодняшний день это связано с такими факторами, как повышение цен на рынке Российской Федерации в связи с аварией на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе. Плановый текущий ремонт, часть установок на нескольких нефтеперерабатывающих заводах в Российской Федерации. Сезонный фактор повышения цен, укрепление курса доллара по отношению к сумме и повышение ставки акцизного налога в мае 2014 года. Но основными причинами роста цен на мясо, да, действительно наблюдается рост цен на мясо.
Рекордные цены, да, почти?
Прежде всего, конечно, это происходит за счет подорожания кормов и рост цен на живые животные.
Спасибо, Владимир Алешевич. Курманбек Сапарович, вы как депутат и народный представитель, вы разговариваете с избирателями. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по этому поводу.
Я думаю, вот сегодня народ, у народа негодование к тому, что сегодня народ оторван от власти, а власть исполнительная не то, что там должна, она обязана. Функциональная обязанность исполнительной власти обеспечить продовольственную безопасность. Есть программа по продовольственной безопасности. И сегодняшние цены, они были предсказуемы еще в прошлом году, что это к тому придем. Потому что система управления экономикой страны, система управления сельским хозяйством, система экспорта и импорта вот у нас, контроля, у нас как бы все хаотично. И мы идем к тому, что сегодня правительство центральное само по себе занято макроэкономикой, таможенным союзом, а народ сегодня уровень жизни, я вчера задал вопрос премьер-министру, сколько у нас проживает бедного слоя населения. Если 38%, это 2 миллиона 135 тысяч населения сегодня на уровне бедности. Это по статданным. На самом деле еще больше населения живет на уровне бедности. И сегодня рост цен еще больше ухудшает положение нашего бедного слоя населения, потому что народ не может это контролировать. Это не в руках бедного населения, это должно контролировать правительство.
Спасибо, Курманбек Сапарович. Марат Туратбекович, вы как эксперт, экономист и фермер, что вы можете сказать по этому поводу?
Да, сейчас происходит
по рост цен по всем категориям и в первую очередь по ГСМ. ГСМ – это базовый, один из базовых факторов экономики, где его стоимость включается во все. Наши продукты питания, транспортировку, все, что мы перевозим, то есть там есть доля ГСМ, и ГСМ с начала года, даже не с начала года, с весны этого года подорожала почти на 20%. И в первую очередь это связано с тем, что Кыргызстан полностью зависит от поставок единственного поставщика России. В свое время говорилось, Темир Сариев, министр экономики, говорил, что 98% ГСМ завозится только из России. И мы в свою очередь спрашивали, почему Кыргызстан монопольно связан, получается, только с одним поставщиком, в то время как у нас есть такие же, на таком же удалении находятся страны, как Азербайджан, Туркмения, Иран, даже Казахстан. В свое время у нас построили очень большой НПЗ карабалтинский, и по каким-то причинам, по разным геополитическим или местечковым, этот завод не заработал. Хотя в свое время его открывали сам Си Цзиньпин и наши все вышестоящие лица. То есть мы бы могли, если бы получали сырье или бензин, солярку из других источников, кроме как из России, могли бы хотя бы в этой части подорожания цен уменьшить эту зависимость от России. Есть еще другие вопросы, факторы, например, объективные, погодные факторы. Как фермер скажу, что на самом деле подорожание кормов очень сильно влияет на подорожание мяса или других продуктов. Но государство тоже должно каким-то образом помогать фермерам или, например, хотя бы по части полива. В свое время у многих фермеров не было достаточного полива, и из-за этого тоже корма пострадали. Еще много факторов можно привести в пример.
Да, можно ли сказать, что государство помогает фермерам, населению, есть ли прогнозы по дальнейшему росту цен, либо их они будут, либо не будут, и программа помощи?
Программу помощи ясной мы, честно говоря, не видим. Нам бы даже не программа помощи, нам бы льготные кредиты или хотя бы какие-то семинары, конференции или помощь в виде буклетов. Многие фермеры стали фермерами не от хорошей жизни, а из-за того, что не работают многие производства или заводы, фабрики, и многим приходится выживать, работая на земле. И из-за этого многие даже не специалисты в этом деле, не агрономы, не ветеринары. И в этой части государство могло бы помочь в этом вопросе.
Я хотел бы здесь добавить вот, помощь государства сельскому хозяйству. Просто у нашего правительства сегодня нет четких данных. Есть элементарная мировая практика, стандарт, прожиточная корзина, прожиточный минимум. Если это составляет там 20-30 продуктов питания и в размере там 4,5 тысяч сомов, да, 5 тысяч сомов, то мы должны сегодня правительство четко осознавать. Вот наша прожиточная корзина. Мы, Кыргызстан, наше сельское хозяйство, сколько процентов этой прожиточной корзины мы сами себе можем обеспечить? Пшеницей, сахаром, растительным маслом, солью, картофель, овощи, фрукты и так далее. И вот мясо в том числе. И мы, к нашему стыду, сегодня правительство, никто за это не отвечает. То, что у нас прожиточная корзина, мы живем за счет импорта. В этом году мы обязаны закупить пшеницу, потому что в Кыргызстане нет пшеницы. Растительного масла мы должны закупить обязательно сахар, потому что в Кыргызстане мы мизер производим. И так далее, и так далее. Это начиная с соли, спичками и так далее, и так далее. И получается, сегодня программа продовольственной безопасности нашим правительством, как бы она у нас в стороне лежит. И наши фермеры сами по себе. Вот то, что Бог дал, то, что посеяли, и ждем погоды с небес. А на самом деле техника старая. То, что мы закупаем в год, там дарим 10-15 тракторов, это не выход. Севооборот не сохраняется. Наши семена, они старые. И откуда сегодня фермерам, вот правильно сейчас заметил наш коллега здесь, что не от хорошей жизни, учителя, медики, от безработицы, они все заняты подсобным хозяйством. И это подсобное хозяйство из года в год убыточно идет. Убыточно. Поэтому то, что в этом году уже летом, в конце лета и начале осени один тюк сена был 250 сомов, это только цветочки, то, что будет зимой.
Спасибо, Курманбек Сапарович. Адылбек Алишевич, скажите, что ожидает кыргызстанцев этой зимой и какие ягодки мы получим?
Прежде всего, хотелось бы сказать о том, что со стороны правительства тоже принимаются определенные меры в целях обеспечения продовольственной безопасности. Так, через Космат-резервы, как вы знаете, было закуплено уже, этот опыт есть, сахар, чтобы сбить цены на внутреннем рынке растительное масло. И на сегодняшний день отрабатывается вопрос о закупке зерна. Зерна через средства Исламского банка развития. То есть, может, буквально на следующей неделе, наверное, выйдет распоряжение премьер-министра об уполномочивании Госматрезерва закупки более, если я не ошибаюсь, может, я могу ошибиться, более 100 тысяч тонн зерна, которые будут, конечно, потом отданы нашим мукомольным предприятиям, переработаны в муку, и это тоже позволит нам в определенной мере сбивать цены. Ну, в отношении помощи со стороны государства, конечно, льготные кредиты, миллиарды и миллиарды сомов на сегодняшний день идет только в сельское хозяйство. К сожалению, вот промышленность, другие отрасли такие средства на сегодняшний день не получают, получают только сельское хозяйство. Но бывают, да, природные условия. Вот этот год не только у нас, по-моему, и в соседних странах был засушливый. Это тоже, конечно, повлияло. Вот цены, да, все, да, растет, и есть вероятность, что она дальше будет расти.
То есть вы уже составили прогнозы, либо это просто вероятность?
Это очевидно, потому что вы знаете, сегодня доллар, курс доллара буквально полмесяца назад, если было 50, сегодня 55, да? И никто гарантию не дает, что дальше курс доллара не будет. Обесценивается на сом. Уважаемый замминистра сейчас сказал, будем закупать. Мы закупать будем не за сомы, мы будем закупать за доллары. Если бы за большие доллары будем покупать, естественно, цена продуктов будет дорогая. А если ГСМ у нас дорожает, перевозка этих продуктов питания в Баткен или в Жвисокуйскую, Нарзанскую область, еще надбавочная цена. Плюс к тому, что правительство осознает, что мы будем закупать. Сахар закупаем, это не сбить цены. Пшеницу закупаем, не сбить цены. Лишь бы выжить этой зимой. Выжить, потому что закупить и хранить у нас нет такой возможности. Мы должны сейчас все закупать, чтобы у людей было хотя бы на столе, хоть по дорогой цене, но чтобы эти продукты были.
Спасибо, Курманбек Сапарович. Адылбек Алишевич, может ли у нас быть такая же ситуация, как в Казахстане, например, в связи с девальвацией тенге, выросли цены на продукты, был определенный там небольшой кризис, да?
Я думаю, наверное, такой ситуации в Казахстане не будет. Со стороны Нацбанка принимаются определенные меры.
Марат Уратбекович, вы как считаете?
В Казахстане там политика Нацбанка ведет себя чуть по-другому, чем у нас. У нас плавающий курс, а там во многом сдерживают и на несколько лет в одном коридоре держат курс тенге к доллару. Из-за этого у них приходится по истечении какого-то времени отпускать тенге. А у нас более равномерно происходит это. То есть такого резкого снижения, хотя вообще-то последние месяцы можно сказать, что это падение сома было резким, но как от Казахстана у нас отличается. С другой стороны, правильно отметил наш депутат, то, что во многом Кыргызстан закупает товары, и импортные товары, и за импорт придется расплачиваться долларами, а не сомами. И из-за этого импортные товары все будут постепенно дорожать.
Спасибо.
Я вообще хотел бы здесь про таможенный союз, но надо осторожно говорить, потому что таможенный союз сегодня нету четкой дорожной карты, нету четких расчетов, где мы выиграем, где мы проиграем. Просто говорить, что повезет нашим фермерам, или, которые продают мясо, и будем продавать это в России или Казахстане, это все блеф. Мы должны четко осознавать, что таможенный союз без расчетов она невыгодна для Кыргызстана, потому что экономика Белоруссии, России, Казахстана на голову выше нас, и мы не можем с ними тягаться в экономических вопросах. Это больше политический шаг. А то, что вот сегодня шаг таможенной службы на 10 центов повысить таможенную пошлину, сегодня бум создал на авторынке. Сегодня цены на машины подорожали чуть ли не на 30-40%. И это будет дальше дорожать. Кто страдает? Те же наши фермеры, которые продают последнюю свою корову дойную и покупают сыну машину, старую машину, чтобы успеть, чтобы не покупать на следующий год в два раза дороже машину. Поэтому сегодня политика правительства, нынешнего действующего правительства, она идет к обнищанию нашего населения. Вопрос вот только вот таможенные пошлины принесло, сколько у нас людей продали свою скотину, чтобы купить машину. А то, что эта машина дальше будет вести к обнищанию, наш народ не задумывается. Поэтому я хочу сказать, что с таможенным союзом мы должны быть очень осторожны. Пока мы еще не вошли, таможенный союз не готов нас принимать, и мы еще не готовы восходить в таможенный союз.
Спасибо, Курманбек Сапарович. Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы обсуждаем вопрос роста цен на основные продукты в Кыргызстане. В нашей дискуссии принимают участие заместитель министра экономики Адылбек Алешевич Касымалиев, депутат Жогорку Кенеши Курманбек Сапарович Дыйкамбаев и экономист Марат Туратбекович Мусуралиев. Я хочу передать слово эксперту из Казахстана Марату Кайрленову, который расскажет о росте цен в Казахстане и последствиях вхождения в таможенный союз.
Последний год у нас, как вы знаете, произошла девальвация тенге, 20%. Поэтому у нас происходит... Это один фактор, который разгоняет инфляцию. То есть у нас на потребительских рынках очень большая доля импортных продуктов. Да. То есть из-за рубежа. Поэтому девальвация напрямую сказывается на стоимости импортируемых продуктов. Первый фактор – это девальвация тенге. Второй фактор я бы назвал еще более ранний период. Это вступление в таможенный союз, единое экономическое пространство с Россией, безусловно. То есть, как знаете, закон сообщающихся сосудов. Цены выравниваются, да, в обеих странах постепенно. Вот у нас выравниваются цены с Россией на многие продукты. Это вот второй фактор. Но, тем не менее, фактор сказывался. И третий фактор – это... Последние вот события, когда Запад ввел санкции против России, Россия вела санкции против Запада, и в итоге у нас многие поставки вот чисто как бы были завязаны на Россию. То есть вначале завозилось упрощенно в Москву, потом шли товары сюда к нам. А из-за того, что сейчас ввели санкции, санкции ввели Россия и Запад друг другу, вот эти поставки нарушились, и, допустим, вот у нас там парадокс сейчас, рыба там океанская в два раза взлетела, то есть, и другие вот эти, пока не наладят новые каналы поставок, вот это вот повлияло на цены. Раньше вот эти поставки были налажены через Россию, то есть, допустим, маркировка, и так далее упрощала там на рынок СНГ, они завозили в Россию, а потом уже распределяли на другие страны. И вот сейчас вот эта схема дает сбой, так сказать. Понятно, что для наших потребителей это неприемлемо, и будут другие сейчас налаживаться цепи поставок, и, соответственно, отсюда будут более низкие товары.
Адылбек Алешевич, что будет после вступления в таможенный союз?
Министерство экономики проделало анализ, что будет, если мы вступим в таможенный союз, и что будет, если мы не вступим в таможенный союз. В обоих случаях определенное повышение цен будет. Но не вступление в таможенный союз более негативно отразится на нашей экономике, чем вступление в таможенный союз. Поэтому мы на сегодняшний день в парламенте рассматривается пакет законопроектов, которые позволило бы Кыргызской Республике вступить в таможенный союз.
Относительно нынешней ситуации, ситуация улучшится, то есть сейчас же мы живем без таможенного союза, либо политики и руководители стран Казахстана и России будут применять в отношении нас какие-то санкции из-за того, что мы не вступим, и тогда нам станет хуже. То есть сейчас же мы живем без таможенного союза?
Сейчас мы живем без таможенного союза. Как вы знаете, импортные и экспортные операции со странами таможенного союза у нас в общей доле занимают так и большую долю. Если не убрать золото, то порядка где-то 50% приходится на страны таможенного союза. И странами, членами таможенного союза на сегодняшний день рассматривается вопрос аннулирования соглашений в рамках Евразии и в рамках СНГ. То есть они потихоньку будут уходить от этих соглашений. И вот здесь было сказано, 98% ГСМ на сегодняшний день заводится из Российской Федерации, и не вступление в таможенный союз приведет он, потом приведет к отпуску ГСМ с экспортными таможенными пошлинами. Это большая сумма очень. Это цены взлетят. Здесь поднимался вопрос, что монополия на сегодняшний день, в принципе, никто не запрещает возить ГСМ из других стран, но из Азербайджана, вот, к сожалению, по-моему, она обойдется намного дороже, и ввоз ГСМ из Азербайджана, она будет не конкурентоспособна на нашем рынке. Поэтому и наши предприниматели, по-моему, не освоили этот рынок.
Я хочу сказать, что вот здесь добавить, что опять-таки вот мы не можем просто на эмоциях войдем плохо, не войдем еще хуже, или наоборот, вот, не войдем. Вот так-то вот должны быть четкие расчеты. Мы, в первую очередь, сегодня члены ВТО. И наши есть обязательства, подписанные нашим государством. Это ж не просто так какая-то организация. Вошел, не вошел. Сегодня Россия, Казахстан пытаются стать членами ВТО, да? А мы уже члены ВТО. И наши есть обязательства четкие. И там есть тарифная политика ВТО. А войдя в таможенный союз, как быть нам с членством ВТО? Если пойдут штрафные санкции на миллиарды, кто будет платить? Таможенный союз или Кыргызстан? Или мы еще будем придатком чему-то? Поэтому таможенный союз, в первую очередь, это политический вопрос. Вторая – это уже экономическая плоскость, которая одними законами нужны быть четкие просчеты. Если завтра отменят акцизы, НДСы, во сколько миллионов Кыргызстан потеряет в бюджет, республиканский бюджет, никто еще не просчитывал. По нашим прогнозам, 200-300 миллионов только от акцизного налога. И поэтому здесь вот просто политическое вместе с экономическим путать нельзя. Да, в политическом плане, может, решения принимаются, но наш президент сказал, что мы будем вступать в таможенный союз только в случае, когда будут интересы Кыргызстана экономически обоснованы, будут в наших интересах. То есть мы должны сейчас просчитывать и доказывать, что мы готовы, но дайте нам те-то льготы, дайте нам такие-то преференции и дайте нам такие-то инвестиции. А так мы потеряем сельское хозяйство и промышленность.
Курмек Сапарович, я хочу вернуться к росту цен. Мурат Турбекович, вы хотели что-то сказать?
Да, я хотел бы сказать. Вот господин замминистр говорил, что велись расчеты о вступлении, не вступлении. Но, как я знаю, все эти расчеты делались или в прошлом году, или до весны этого года. А ситуация в мире очень стремительно меняется. И в свете санкций, которые почти весь Европа, США и другие страны вводят в отношении России, вводят новые для нас опасные риски и страхи внутри таможенного союза. Что будет для Кыргызстана вступление в союз с таким государством, от которого отворачивается почти весь цивилизованный мир? Вот это тоже надо просчитывать.
Спасибо, Марат Турабекович. Я бы хотела вернуть наш разговор к росту цен. К таможенному союзу перешли.
Российская Федерация уже является членом ВТО, и в рамках ВТО каждое государство обычно бывает, берет свои изъятия, то есть введение экспортных пошлин, даже являясь членом ВТО, Россия может вводить и к членам ВТО. И здесь было сказано еще, налоговая политика, она у каждого государства останется своя, налоги мы сами будем решать, единственная таможенная пошлина, она будет единая для всех стран, членов таможенного союза, будет поступать в один котел, и оттуда будет распределяться.
Вот вы все-таки скажите, а будет ли рост цен после 1 января, когда мы, возможно, вступим в таможенный союз?
Я об этом уже сказал. Рост цен будет в любом случае. И при вступлении, и при невступлении.
А повышение тоже зарплаты поэтому предусматривается?
Конечно, это правительство будет рассматривать. Определенный дополнительный доход у нас будет в отношении таможенных пошлин. Сейчас в этой сумме говорить рано. Сейчас мы со своей долей там должны определиться, какая доля должна принадлежить нам. И здесь статистика, конечно, там есть ком-трейд статистика, она позволяет нам получить определенную выгоду в отношении распределения таможенной пошлины. И акцизы выбирать не будем. В рамках таможенного союза где-то идет повышение ставок акцизного налога. Мы тоже будем идти по этому пути.
Но вот Курмамбек Сапарович ранее говорил о том, что о прожиточном минимуме. То есть люди должны при вхождении в таможенный союз знать, что они смогут купить на свою зарплату, если правительство пока еще рассматривает, но не вводит повышение заработной платы. Я хочу узнать, обычные граждане получат какую-то помощь в виде повышения зарплаты, в виде повышения пособий либо пенсий?
Повышение зарплаты, конечно, ежегодно идет по мере возможности бюджета. За счет бюджетных государственных служащих идет повышение. Пенсии тоже, как вы знаете, идет очередное. В октябре, по-моему, намечается повышение пенсии. Задача государства, чтобы вот эта средняя пенсия тоже она была, достигла прожиточного минимума.
А Дулбек Олешевич, какая у вас заработная плата?
У меня со всеми начислениями, премиями получается порядка на руки 30, более 30 тысяч сомов.
А ваша супруга сколько получает?
У меня супруга не получает, она зарабатывает, больше меня зарабатывает.
То есть у вас достаточно доходов для того, чтобы позволить себе купить... Все, да? А прожиточный минимум...
Все, конечно, нет.
Ну, я имею в виду, что голодными вы не останетесь. Тут, да, вы можете все себе позволить. Но прожиточный минимум больше 4000 сомов. Вот, Курмамбек Сапарович, вы говорили, я хочу, чтобы вы продолжили и сказали о том, может ли обычный гражданин позволить себе на свою зарплату жить в нынешних условиях, когда цены на продукты очень высокие.
Это вот печально, то, что наше правительство на самом деле... Чиновник, который решает судьбу народа в исполнительной власти, сегодня имеет минимум 300-400, а так до 1000 долларов заработка. А сегодня пенсионеры-инвалиды, которых 115 тысяч человек, имеют заработок, пенсию 3,5 тысячи. Сегодня минимальная заработная плата в Кыргызстане, к нашему стыду, меньше 20 долларов, это 850 сомов. Минимальная заработная плата в Кыргызстане установлена 850 сомов. И сегодня наши учителя, вот почему возмущены, 79 тысяч учителей, которые дают образование детям, сегодня заработную плату получают от 5 до 7 тысяч сомов. Сегодня наши медики и говорит о том, что у нас все хорошо, и на эти деньги можно прожить, это просто кощунство. Я считаю, что это сегодня правительство должно резко еще раз повернуться лицом к нынешней ситуации, сокращать армию государственных чиновников, сокращать административные ресурсы, затраты. Сегодня никто не контролирует, как наши акимы, губернаторы, айлюкмуты, все чиновники ездят на государственных машинах, на государственном бензине, на разные свадьбы, тои, и никто не спрашивает. Никто не спрашивает, просто это стало нормой. Я просто хочу хадис сказать, когда 14 веков тому назад халиф Умар правил государством, вечером сидел со свечой, писал государственные бумаги. К нему подошел сосед по личному вопросу, он потушил свечу, зажег другую свечу. Он говорит, почему вы это сделали? Говорит, потому что эта свеча государственная, говорит, я писал государственную, а вы пришли по частному вопросу, говорит, поэтому я зажег свою собственную свечу. Сегодня наши чиновники забыли понятие собственное, а все государственное стало.
Курмамбек Сапарович, мы заканчиваем нашу передачу, и я хочу, вот, чтобы вы сказали, что будет, если цены продолжат расти, и как будет реагировать на это население?
У населения будет возмущение, цены будут расти. Единственный выход сегодня поменять правительство, и чтобы правительство было ближе к народу и решало вместе с народом наши проблемы. Вместе с народом.
Кого вы хотите видеть в правительстве?
В правительстве хочу видеть новых людей, которые будут чисты и которые готовы работать для народа вместе с народом.
Спасибо, уважаемые гости, спасибо, радиослушатели. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В студии были заместитель министра экономики Адылбек Алишевич Касымалиев, депутат Жогорку Кенеша Курманбек Сапарович Дыйканбаев и экономист Марат Туратбекович Мусуралиев. Мы обсуждали рост цен на основные продукты в Кыргызской Республике. Из Бишкекской студии с вами была я, Джилдыз Ороспакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.